Доброго времени суток, за бортом у нас 13 апреля 2019 года и в вашем МП3-эфире 324 выпуск подкаста «Витая пара». У нас тут было очень эмоциональное пришел, и мы сегодня стандартным расширенным составом. Парни, вам всем здрасте.
Привет.
Всем привет.
Всем привет. Ну что, давайте перед тем, как я задам стандартный вопрос, я напомню нашим слушателям, что темы к подкасту теперь у нас переехали в Git, конкретнее на GitHub, и мы принимаем pull-реквесты, если вы хотите подкинуть нам каких-то тем для разговоров или чтобы мы что-то обсудили, присылайте, мы это впушим, и вполне вероятно, что это появится на страницах этого подкаста.
Кстати, ну, темы, естественно, должны быть цензурные и все такое.
Ну да, как бы некоторый ценз этого подкаста, он существует.
Сделай отдельный Markdown-файлик с темами для разговоров о...
Надо, кстати, сделать. Сделай мне ишью, я забуду.
Я не помню, кстати, сделаю ишью, я сделаю и даже закрою. Тебе будет задача только их подтянуть.
Кстати, мы уже в эфире и на записи, может, скажем что-нибудь интересное?
Ну, давайте вы расскажете, что...
С тебя начнем?
С тебя и начнем, да.
А, с меня, что ли?
Да, конечно.
Ну, хорошо, я сейчас придумал интересную штуку. На Ютубе я генерирую видео и, ну, с помощью программы. И публикую его на YouTube API. Это будет игрушка, я ее выложу, и когда выложу, посмотрим. Интересно, что, ну, я покопался во всем этом API, и оказывается, оно у YouTube очень несогласованное. Там есть куча странных моментов, часть документации устарела, это какой-то чертов ад. Вот, и при этом из-за этого я в конце концов отказался использовать C++ и перешел на JavaScript, поэтому, потому что мне так...
Подожди, ты пытался писать на YouTube через C++?
Ну, вообще это основной способ, потому что быстрая обработка видео делается нормально только на C++ на самом деле. Поэтому я все равно буду писать видео на C++, просто проксируя через JavaScript. То есть алгоритмы на C++, а Connect к API, там проталкивание стрима, видео, это все на JavaScript. Почему? Потому что JavaScript просто быстро выбрасывается. Ты что-то написал, но не заработал, выбросил, ноль сожалений. Вот. А выбрасывать приходится постоянно, потому что ты пробуешь какую-то идею, а идея оказывается не так хороша, как казалось.
Нужно было брать IntelliJ идею.
Ну, в смысле, на C++ его бы было проще выбрасывать, но... Да. Ну, кстати, заметь, что IntelliJ идея, она вообще-то платная. То есть она у меня, конечно, купленная, но все-таки. Я как-то писал небольшой ролик о том, как что-то делать игрушки, там, как шейдер нарисовать на экране.
И его опять замьютило.
Ну, сейчас он размьютится сам.
Олег, что у тебя происходит? Тебя мьютит регулярно. Вот сейчас ты опять отваливался. И он опять от нас ушел.
Меня сейчас слышно?
Очень
да, только опять другой микрофон.
Очень тихо.
Обожаю этот подкаст. Иногда случается такая неведомая херня.
Так, давайте тогда...
Ладно, пока Олег выбирает себе микрофон из коллег... Я представляю, у него такая, знаешь, шкаф открываешь, там микрофоны висят на проводах разные.
Примерно так и есть.
А ты знаешь, Олег... у этих, у звукозаписывающих лейблов, ну, то есть на крутых студиях, у них с потолка микрофоны так висят?
Ну, вроде того. Ну, расскажи ты, Артём, что у тебя хорошего произошло?
У меня? Да как тебе сказать? Я тут начал ковыряться, короче, как это помнишь, больной, зачем вам так много адресной логики? Вот, я занялся адресной логикой на этом, на Свифте. Тут есть специальные, короче, знаешь, они все сделали, вот реально все для удобства, да, вот помнишь, стандартный там, допустим, C++-овский указатель, это просто вот там, ну, просто указатель, да, он там в какую-то область памяти указывает, и все. А это какая-то, прям, это целый класс, у него там всякие разные свойства есть, методы там, инишилайзеры, просто иниты, всякие вот, прям, прикольная штука такая, вот прям штука-то штука, вот. И она прям совместима. Ух ты, как много гейна у Олега.
А да.
Олег, убавь гейн.
Так, так.
Олег, гейн убирай.
Вот у тебя так. Прям овердрайв.
Так, еще меньше.
Вот так.
О, сейчас прям отличный звук. Ты в Audacity еще проверишь, с чего ты пишешь.
Я с этого же пишу. Все отлично.
сильно убрал гейн. Убрал гейн. Добавь.
Добавь. Теперь добавь. Ой, я заманаюсь это монтировать.
Ну так вот, о чем это я говорил?
Ты про то, что зачем он столько...
Да, и там прикольный вот этот указатель, и самое прикольное, что они, короче, все-таки совместимы с нормальными сишными указателями, их можно передавать. Вот, и я описывал, у меня же моя вот эта главная красивая си-функция, она как выглядит? Она принимает в себя указатель на вход, ну, то есть на входные данные, указатель на выходные данные. То есть она туда писать их будет. Вот. Ну и там много всяких вспомогательных, там, размеры изображения, размеры экранчиков, вот это вот все. Вся история. Вот. И дело в том, что мне нужно, получается, из свифта передать на вход unsafe mutable pointer и на выход unsafe mutable pointer. Причем вот этот выходной unsafe mutable pointer укажет мне на вектор, в котором три картинки по байтово, то есть каждый байт это цвет, то есть получается каждый пиксель умножить на 3, да? Ну, то есть трехканальное изображение. Вот, записаны по порядку, то есть мне его надо сначала на три отдельных массивчика данных разделить, на три отдельных mutable pointer. И потом уже из них через Core Graphics сделать обратно картинку, собрать.
Ох.
Вот. Ну, прямой процесс, то есть получить картинку в Core Graphics и разобрать ее на байты. У меня получилось, мы с преподавателем нашли примерно Stack Overflow, переписали под свои нужды, вот, и вроде все нормально работает. А вот обратную сборку я еще пока не написал, ну, вот с этим надо разобраться.
А вот голова виртуального стека.
Да, и понимаешь, и все-таки, понимаешь, когда вот я только-только изучал Swift, я думал, ну, такой, знаешь, язык очень верхнего уровня, такой, знаешь, типа, без доступа к памяти, всяких вот этих сишных кайфных штук здесь не сделал, а сейчас все здесь есть.
Просто, я так понимаю, Swift написан так, что если вот тебе нужен вот таком в скриптовом варианте, ты вполне можешь его писать в скриптовом варианте. Но иногда ты можешь поднять половичок, а под ним люк в бездну.
Сам прикол в том, что я не знаю, можно ли Swift выполнять как скрипт. Этого я не знаю.
Нет, но я условно, то есть ты можешь писать очень верхний уровень, вот так ля-ля-ля-ля-ля, хомяк-хомяк в продакшн. Но эпизодически, когда тебе очень нужно, у тебя под пыльным половиком есть люк в бездну, и там вот все, что было спрятано поколениями программистов.
Да-да-да, и там все есть, и знаешь, и такой кайф. Сам единственное, что меня смущает, вот смотри, у меня функция, вот этот указатель принимает на unsigned char, да, unsigned char со звездой. Вот. А почему-то, когда эту функцию вызываешь из свифта, он требует туда unsigned int 8 закидывать.
Потому что это совместимые типы.
Я понимаю, но дело в том, что у свифта есть c-unsigned char тип, его он не принимает.
Ну, это уже, знаешь, очень большая магия прослойки между свифтом и крестами, там, или исями, даже не крестами.
Да, и я поэтому подумал, что я не буду выделываться. Ну, хочет он этот int 8, unsigned int 8, ну, пожалуйста, мне что, жалко, что ли, господи.
Ну вот, видишь. И все хорошо.
И все хорошо, да.
И ни у кого не горит.
И все смеются, да. И все смеются.
Ром, у тебя как дела?
Ой, а я что-то затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вот. У меня как-то. Ну, были моменты, но они, наверное, не очень интересные. У меня больше какая-то. Знаете, какие-то переговоры, то есть тоже людей. Ходишь с ними, общаешься, выясняешь их проблемы, пытаешься их решить. Ну, как-то, короче, не знаю, что-то такого интересного айтишного я, наверное, не произвел. Даже жаль, даже как-то расстройство.
Давайте я немножко
расстроюсь,
раз уж меня замьютило в прошлый раз. В общем, я немножко начал разбираться с C++ и офигел от этого. Ну, обычно я там только баги правлю, а тут надо было написать красиво. И в C++ есть такая чудная штука, называется ADL. Argument Dependent Lookup. Короче, когда ты вызываешь функцию какого-то объекта, если ты не указал к нему полный путь, к этому объекту, namespace, то он пытается вычислить его сам. И это вычисление, оно совершенно... Оно очень странное, оно... действует по 11 на самом деле правилам, которые, ну, если ты хочешь понять действительно, почему он выбрал ту или иную функцию, нужно все 11 иметь в голове. Ну,
Олег, тебя снова замьютило. Я не знаю, что с этим делать.
Ну, сейчас размьютится. Все, вот видишь, размьютился.
Что у тебя такое происходит? У тебя микрофон отваливается или что там такое?
Это хороший вопрос, потому что в Audacity у меня на самом деле все хорошо, меня не мьютят. Я думаю, что это какие-то проблемы в Google Chrome и так далее. У меня перед глазами Audacity, и тут есть дорожка, она показывает, что все отлично.
Ну, ты продолжай это договорить, а мы будем кивать и эпизодически делать вид, что все хорошо. Я тебе там буду писать, что мы тебя не слышим.
Хорошо, ты можешь показывать какой-нибудь знак руками, чтобы такой, знаешь, от души. Так вот, аргумент Dependent Lookup. Это замечательная штука. Ее пытались победить много раз. И в какой... Короче, в C++ есть очень странные места в стандарте, которые показывают, что, например, у тебя может не быть типа у аргумента.
Как?
Шаблоны, если ты навешиваешь на функцию шаблон, то это уже не одна функция, а как бы куча функций, класс, семейство функций. И у этого класса, очевидно, не может быть типа своего. А этот аргумент dependent lookup, который тебе ищет, у кого именно вызвать функцию, он как раз это вычисляет, исходя из типов аргументов. А у тебя этого типа аргумента нету. И это по стандарту, в принципе, должно работать, но оказывается, что большинство компиляторов, кроме C-Lang, они не могут эту ситуацию обработать. Они просто говорят, извините, у вас у аргумента нет типа, я не буду это компилировать. Хотя это идет в противоречие со стандартом. То есть даже создатели компиляторов, они не очень хорошо понимают, как вся эта шняга работает. Вот, и в результате в новом стандарте, в C++ 20, можно отключать поиск типов специальным образом, хитрым, вот как-то так. Я просто чумею от этого, да. Я написал это все в виде статьи, собираюсь в понедельник опубликовать на Хабре, но я показал трем профессиональным C++ программистам эту статью, и никто не может грамотно сказать, правильно ли вообще в этой статье написано или нет, чтобы вы вот понимали, что такое C++. Я поражаюсь, как они вообще что-то могут на этом языке написать. Вот. Такое дело.
Окей. Ну, у тебя... Я понимаю, почему Hangouts банит Олега. У него зашкаливает уровень хардкора, и он тебя банит.
Хорошо.
Так, парни, я пока это временно отключусь. У меня проснулся выпускающий редактор.
Сейчас. Какую-нибудь тему, какую тему?
Да, давайте какую-нибудь. Там есть свежая студия Visual. Олег про нее даже писал, по-моему. Мы как раз для тебя оставили на поговорить.
Про нее и писал не я, а Женя, по-моему. Ну, в смысле, неважно, это мой коллега.
Ты не трогал 2019 Visual?
У меня стоит превью-версия Visual Studio, на самом деле. Я с ней постоянно живу и все такое. Но, в принципе, она весьма хороша, как мне кажется. Я не всегда понимаю, чем отличие от предыдущей и от следующей версии. Они очень похожи, они двигаются вместе. И, ну, типа, все, что можно понять, это просто читать новости и иногда узнавать какие-то фишки новые.
Ну, то есть ты ее так не пробовал пользовать прямо вот в полный рост?
У JetBrains'овской, короче, это как... Что, как там штуковина для C++ называется? Она хуже или лучше?
JetBrains'овская штука, она, с одной стороны, лучше, ну, в смысле, в плане автодополнения, да? А с другой стороны, у нее есть очевидные косяки. Например... Ну, то есть, она работает не со всеми системами сборки, не со всеми компиляторами, вот. Не со всеми компиляторами, это очень важно. Потому что, например, я пытаюсь писать на C++ 20, и когда ты создаешь новый проект, она, например, говорит, что ты можешь выбрать максимальный 17. Хотя, ну, эту штуку можно хакнуть. И там много такого. она, очевидно, не работает нормально с проектами Visual Studio. Вот, особенно старых Visual Studio, там, которые не поконвертить простым образом. И, а много проектов в интернете, вся Legacy кода, она все еще лежит в, ну, формате старых визуалок. И с этим надо что-то делать. Ну, я понимаю, что это как бы сложно ставить в минус JetBrains, но факт остается фактом.
Но бесит.
Да, но бесит немножко. Вот, в результате...
Не, ну Visual Studio-то уже сколько пишут.
Да, ну они настолько ее пишут, что как бы они же даже отказались от 64-битной версии. Потому что ее слишком сложно поддерживать. Я думаю, что это ничего не говорит хорошего о качестве их кода. Они не могут ее просто взять и
скомпилировать. Только 32-битная версия?
Да, серьезно. То есть, если ты запустишь какой-то огромный проект, который там будет жрать гигабайты в оперативной памяти, то все, чувак. Вот у тебя 4 гигабайта твои, и все.
И ты попрограммировал.
Да.
Не, ну как-то это странно.
Ну, то есть, ты там, скорее всего, сможешь включить какой-нибудь PAE, там вот это что-то такое. А вопрос в том, что если у тебя такое маленькое количество оперативной памяти, ты не можешь положить большой кэш. IDE, оно что делает? Оно когда стартует, например, вот JetBrains-овское, оно создает кэш символов. И именно поэтому так долго грузится проект. И этот кэш символов может много гигабайт на самом деле весить. А визуалка, она, соответственно, не может такого фокуса произвести. Хотя есть идея, что можно, знаешь, что сделать? Они могут запустить отдельный 64-битный процесс, и визуалка будет общаться с ним с помощью сокетов каких-нибудь. И в этот процесс
будет очень... Да. Очень вероятно, что так оно и живет, потому что... Ну,
нет, так оно не живет, это точно. Люди постоянно... Ну, короче, одно время постоянно жаловались, типа, сделайте 64-битную визуалку. Они ее сделали и потом прекратили поддерживать, потому что большинству пользователей все равно не нужен 64-битный процесс.
Окей. Так... И никто ничего это, так ее не потрогал. Мы ее опять перенесем на версию на следующий выпуск или считаем, что обсудили уже.
А, кстати, Саш, я обнаружил, что у меня не так было. Не так, это, собственно, ошибка в самом Windows. Я перезапустил драйвер с помощью специальной команды, и все стало нормально. Такие дела.
Mazda.
Ну да, в будущем, наверное, надо перед началом подкаста мне перезагружать компьютер и все.
Это так же, как у меня сейчас целый ритуал, это отдельно. Сначала нужно включить веб-камеру, а потом запускать трансляцию. Иначе звуковушки сносят башню, и все становится совсем плохо.
А что у тебя за звуковушка?
Звуковушка Tascam.
Кстати, она очень странно называется, она, ну, слово тоска напоминает. То есть...
Ну, это японцы.
А, они просто не знают.
Это подразделение NEC, кажется.
Мы ж не знаем, как по-ихнему будет тоска.
Да. Ну, скорее всего, слово «таскам» — это типа камера, вторая часть слова, а «тас» — это примерно что угодно. Например, название их директора, имя, фамилия, они часто называют.
Так, давайте, у нас там есть хорошая тема на разогреться. Чеф стал бесплатным абсолютно. Вы счастливы?
Молчание.
Да.
А что там было платное вообще?
Ну, вообще там были какие-то куски платные, за которые, то есть они изначально работали по open core модели, то есть ядро было вроде как бесплатно, какие-то расширения вокруг они были закрытыми и за денежку. Вот, сейчас эти товарищи заявляют, что ну его нафиг такую модель и так жить, и мы будем вообще почти как Red Hat. Типа, все бесплатно, а если вам нужна какая-то особая поддержка, подписки, заточка под ваши нужды, то вот будьте любезны заплатить, и мы вам все сделаем.
У меня есть такое странное предположение, что поскольку все сейчас уходит в облака, людям очень, ну, количество клиентов, которые используют свой собственный шеф и так далее, оно уменьшается. А если его располагать в облаке, то оно должно быть вмонтировано в облако, интегрировано. Иначе его не будут использовать. Mm-hmm. Соответственно, им бабки будут платить там Microsoft, Google и так далее.
И вот эти... Которые так им пользуются.
Да, и вот эти все копейки, которые пользователи им просто так будут платить, зачем? Это как кнопка донат, которую нажимает один человек в год.
Может быть, может быть. Вот. Но для меня это повод еще раз взять, попробовать посмотреть. Потому что нюансы будем единым.
Ну да, ну, Ansible это все-таки особая штука, она вот использует этот SSH. С одной стороны, это хорошо, потому что это такое чистое подключение, оно делает то же самое, что админ. А с другой стороны, это, например, нифига не быстро. Если ты реально захочешь там на 100 тысяч серверов что-то раскатать, у тебя явно будут с этим проблемы.
Ой, там будет много проблем, потому что Ansible, он как MacOS, он пытается тебя то ли удивлять, то ли как-то каким-то магическим способом пытается тебе облегчать жизнь, но нет.
О, MacOS-то тебе все-таки в душу запало, да?
Ну, как две недели, не то что боли, но борьбы.
И как тебе? Ну, в общем, что тебе там понравилось, а что нет?
Слушай, мне вот там нравится железная составляющая, к железке вообще никаких претензий, это такой тихий, достаточно под мои задачи мощный системник, и, блин, ну хорошо же все. Софтовая часть — это одно сплошное недоразумение. Ну, нельзя так жить.
Больше всего меня поразила регистрация, да, что они закончились.
Не, регистрация, ктулху с ними. Ну ладно, яблочники должны страдать, как бы мы с этим давно смирились. Вот. Но то, что оно не умеет в нормальный детектинг клавиатур. То, что оно не умеет нормально работать с несколькими окнами одного приложения прямым способом, явным. Ой, что-то там еще, вот какие-то вот такие же моменты выплывали, которые во всех остальных операционных системах решены уже давно, и про это никто не вспоминает, как про страшный сон. Вот здесь оно...
Ну, они рассчитывали на специальную аудиторию, которая уже привыкла не использовать все эти фичи, и они постепенно деградируют в ноль, все эти фичи.
Ну, вот это больно, потому что для моей работы нужно и несколько окон, и все-таки я не всегда все люблю вешать прям вот на хатке, особенно когда какие-то куски операционки прям вот завязаны на тайное знание.
Просто гляди, маки же это в основном макбуки и айпэды сейчас. И, соответственно, если ты пытаешься пользоваться этим с маленького экранчика макбука где-нибудь на ходу и на весу, то вполне возможно тебе вот не так удобно, ну, тебе не так нужны все эти фичи. У тебя, скорее всего, будет одно окно развернутое на весь ноутбук и так далее.
Может быть, но...
Да, да.
Блин.
Подтверждаю, я никогда не пользуюсь больше, чем одним экраном, одним окном.
Я все это понимаю, но сделать как бы такой, не то что особый режим, да, но добавить каких-то возможностей для тех, кому надо чуть-чуть больше, но это мне не кажется настолько сложным. Это осилили все, вплоть до гномоводов. Ну почему?
Флажок при активации Mac'а сделать флажок. Я с Windows, да?
Да зачем я с Windows? Ну как бы, ну есть как бы, как всегда, есть обычные пользователи, есть там более продвинутые, у которых другие требования немножко. Вот почему... Ай, ладно.
Есть подозрение, опять... что они... Это не техническое требование, а бизнес-требование. Они хотят отфильтровать свою аудиторию и вырастить ее, исходя из определенных потребностей. Если они доделают эти функции дополнительные, будет как Windows. И Mac'ом начнут пользоваться все, а им это не нужно просто. И ты вот просто попал в список тех пользователей, которые корпорации Apple не нужны. Ну, такое бывает.
Ну... Да. В общем, давайте не будем за это.
Давайте, давайте.
А можно я предложу тему, которую не могу обсудить?
Ну, давай попробуем.
Давай.
Олег, жахни по 19-й Visual Studio.
Так мы же только что...
Да, мы только что обсудили, что я не знаю, что в этой Visual Studio происходит, потому что я ее запускаю, она мне нравится, у нее есть автодополнение, и это все. И это автодополнение... Я могу сказать, чем Visual Studio лучше, чем VS Code, например. Потому что когда ты открываешь VS Code и пишешь на нем C++, у тебя твои автодополнения и прочие подсказки, они зависят от набора плагинов, которые запущены. И эти плагины, они все написаны разными людьми и делают противоположные действия. И я вчера скриншотил скриншот о том, что я написал там что-то cout, там hello world, да? И в автодополнении у меня показалось два сообщения одновременно. Одно говорило, что cout не существует, и, пожалуйста, что-нибудь сделайте. А другое давало мне хоп по cout.
Подожди, стоп, у меня другой вопрос. А ты using namespace std поставил?
А, да.
Или std с двумя двоеточиями?
Именно так, я поставил. Просто одно автодополнение ищет по... структуре, которая отдает C-Lang, а другое автодополнение ищет по C++ виндовскому, который Visual Studio. И поскольку я использую новый стандарт, у меня так код написан, что он будет работать только в свежем C++. Ну и понятно, что одно из автодополнений, оно считает, что C-out-а нет. Я, если хочешь, потом объясню, как написать такой код.
Сам. Подожди, а что, в 17-х крестах разве C-out-а нет?
Да он есть, я просто специальным просто образом не написал код, что вот так вот, неважно.
Оно а просто не достучалось.
Это, я, понимаешь, я пишу специальную статью, которая рассказывает о том, как работает поиск имен в C++. И это на самом деле была моя иллюстрация того, что там что-то работает в 17-м, а что-то в 20-м работает. Вот. Но когда ты запускаешь что-то в визуалке, все плагины, которые там есть, это не плагины, это общая система. Те, кто делали визуалку, у них есть общий вижен, как работает IDE, и это очень приятно. И с каждой версией оно все лучше и лучше.
Я, кстати, заметил, там есть такая штука, как очистить код. Которая, короче, код, я так понял, что она код стайл его приводит к какому-то.
Может быть, но... Ну, вообще, это фича во всех нормальных IDE есть, что, типа, ты выделяешь весь код и говоришь, сделай мне его красивым. Ну, да.
И он по подключенному линтерует.
Да, да.
А интересно, а есть какой-то у них хотя бы стандартный линтер? Вот у меня нету никаких других линтеров.
Вопрос, вообще, можно ли применительно к C++ сказать, что есть какой-то стандарт кодирования? Все же разных целей достигают.
Ну, подожди. Ну, есть же правила, там, допустим, скобочки должны быть вот так. Там, допустим, там, открывающая фигурная должна стоять в конце заголовка, закрывающая фигурная, там, ну, к примеру, там, называть функции с маленькой буквы, там, что-то с большой, ну... вот такие вещи.
Ну, буква, он, очевидно, скорее всего, не может автоматически заменить. Потому что если ты начнешь переименовывать переменные, у тебя может семантика программы поменяться в определенный момент. Это плохо.
Ну да.
Вот. А то, что скобочки, да, наверное, скобочки он может переносить. И, во-первых, это тоже может сломаться.
Ну, наверное, пробелы выравнивать.
Потому что, гляди, когда это может сломаться. C++-ники же, они очень любят использовать всякие препроцессоры, и не только встроенные в язык. И представь, что там есть какой-то препроцессор, который ловит, ну, определенным образом написанный заголовок. И если ты скобочку перенесешь на следующую строчку, то это регулярка не сработает, и все. Это все нужно очень аккуратно делать.
Какой-нибудь QT или что-нибудь типа того.
Да. Вот. В Java-то с этим все гораздо проще, например, вы понимаете. Там есть один Java код style, и если ты не пишешь так, то как бы ты сам дурак.
Окей. Олег, давай ты, наверное, тему выбери.
Давай вначале ты, а потом я. Я просто хочу подумать и вот собраться с духом, если у меня есть, конечно. Есть ли у человека душа?
Господи. Я хочу странного.
Давай.
Мы тут как-то звали чуваков из Reactosi, которые пишут систему бинарно совместимую с Windows. А здесь мне попалось очень странное. Это... Херме Тукс.
Тема какая?
Один номер 11.
Что тебе Тукс?
Посмотри, номер 11 тему в нашем гите.
А, Херме, понятно, да. Ну просто не...
Херме Тукс?
Да, немножко не очень.
Да, который развивает некоторые юникернал бинарно совместимый с Linux.
А почему нельзя развивать Linux бинарно совместимый с Linux? Ну Linux с Linux же бинарно совместим. Ядро-то открыто.
Ну, я не знаю, зачем.
То есть, чуваки не хотят пилить, как все нормальные люди, свой дистрибутив.
Не, ну, смотри, я там вижу, что Политехнический университет Виржинии, Qualcomm и еще какой-то технический. То есть, это Qualcomm пишет какую-то свою операционную систему, бинарно совместимую с Linux, ну, которая вроде как жрет меньше ресурсов.
Денег много, заняться нечем.
Нет, я их понимаю, потому что Qualcomm хочет, там, не знаю, может быть, он и в серверную операционку хочет, но хочет где-то сэкономить ресурсов и написать операционку не такую универсальную, а все-таки заточенную под свою архитектуру. То есть подарок.
То есть подожди. Это написать свою, это не заморачиваться, а взять ядро Linux и переделать, это заморачиваться.
Ну смотри, ядро Linux давно и очень давно все-таки ориентируется на архитектуру x86, да? там.
Ну, подожди, есть же сборки и для Арма, и для...
Ну, я подозреваю, что они тоже в режиме какой-то трансляции работают. То есть там не прямой способ подергать все остальное. Вот. А они хотят именно напрямую иметь доступ к железу из операционки без всяких просвоек и при этом запускать какой-то линуксячий софт.
Вот. Я посмотрел их картинки, и там смысл в чем? Они постоянно ходят, да, к железу и к гипервизору конкретно, потому что это все виртуальная штука. И они считают, что Cisco, которая сейчас в Linux сделана, они слишком медленные, Они их делают пачками, поэтому они сделали собственную систему типа FastCall, которая работает гораздо быстрее. И там есть какие-то ассемблерные хаки, которые, в общем, все это делают. И, наверное, Linus Torvalds, он, в общем, не одобрил бы такого, если бы кто-то пытался это в Linux пропихнуть. Вот и все.
Подожди, то есть в Linux они там пачками как-то обрабатываются, а эти товарищи хотят вот сделать...
Нет,
по-быстрому...
в Linux сисковы очень медленно. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя есть твоя программа, и ты хочешь что-нибудь почитать жесткого диска или неважно, чего угодно сделать, нарисовать пиксель на экране.
Ну, ты становишься в очередь за всеми остальными и ждешь.
То есть там система есть такая, что тебе для того, чтобы сделать какое-то чтение, тебе нужно перейти в режим ядра. У тебя происходит смена контекста, и в списке доступных для вызова функций появляются функции ядра условно. Ты эту функцию дергаешь, и потом возвращаешься назад в пользовательский режим. Эта смена контекста, она занимает огромное время. Вот.
Ну да, это дорого.
И поэтому они придумали специальный какой-то хак, который позволяет это делать очень быстро, но несовместим с обычным Linux. Ну вот, такое дело.
Вот. Ну, линуксовый софт они хотят у себя запускать, чтобы это, ну, вы понимаете, не пилить свой. И поэтому все вот так вот живет.
Да уж. Плюс они почему-то говорят, что... А, да. Это юникернел, все встроено в само ядро, там, я так понял, нету кучи модулей вот этого всего. То есть оно опять же маленькое и такое, компактное.
То есть они хотят в микроядро, которое там не расширено.
Наоборот, макроядро. Все.
А, моноядро, господи, я заговариваюсь. Угу. Вот.
Вот, высокооптимизированное, очень мало занимающее в памяти, с хорошо проанализированной безопасностью, ну, потому что у них очень маленький скоп того, что нужно проанализировать и так далее, и очень быстрая загрузка. То есть это для мобильных девайсов каких-то, наверное, которые прям...
Ну, либо мобильные девайсы, либо, я бы сказал, серверный ARM. Не?
Или микрокод своего процессора. Так не получится, да.
Так, типа, мы поставили Linux в твой процессор, чтобы ты мог пользоваться Linux, когда ты пользуешься Linux.
Да, к сожалению, не получится, да. Ох. Ну.
С одной стороны, наркомания, с другой стороны, с учетом того, что там Qualcomm, как бы, а может и выгорит.
Ну, Qualcomm не бедная компания, нифига уже.
А, во-первых, они не бедная компания, во-вторых, они достаточно целеустремленная компания, давайте будем честны.
А там у нас есть гниющий Intel.
И что ты хочешь сказать этим, я не понимаю.
Ну, представляешь, еще у Qualcomm еще операционка будет с какими-нибудь крутыми процессорами связана. Своими.
Ну, с другой стороны, вот, я не знаю, получится ли у них собрать такое же комьюнити большое.
Кстати, лицензия BSD, в отличие от Linux. То есть ты можешь в коммерческих наработках что-то свое мутить, но при этом никому свои наработки не отдавать.
Google? Кто сказал Google?
Кто сказал Google, да. У Google тоже новая операционка, если что.
Ну, знаешь, с учетом того, что если Qualcomm что-то пилит, какую-то свою версию Linux, заточенную под ARM, то... Я очень удивлюсь, если Google это не заиспользует.
Интересное время живем, видите, столько операционок.
Я даже не удивлюсь, если Google их надоумил.
Ром, тебе есть что сказать?
Больше операционок разных. Вот. И очень круто, да, это по поводу образования, то, что в каком-то университете ну, видимо, какой-то преподаватель придумал, а давайте сделаем свой, там, свое ядро Linux с Blackjack'ом, да, и всем остальным.
И практикантками.
Да, да, это очень прикольно, потому что у нас, когда я учился в университете, у нас была история, что да, Microsoft дал исходники 2000-й винды, вот, ядра, и, типа, можно было что-нибудь с ним сделать. Ну, там был вариант такой, например, сделать диплом на тему того, чтобы встроить в macOS ядро винды 2000. Вот, о, примерно, да, тоже очень, очень интересно и полезно.
Окей. Не, мне прям интересно, может быть, у них даже что-нибудь получится. При том, что армов сейчас реально больше, чем обычных процессоров здорового человека.
А еще вот что интересно, что в принципе, что Intel, что Qualcomm, это же предприятие, в том числе правительство США, они очень сильно спонсируются, правильно? Большинство заказов Intel это заказы правительства США. Вот.
Ну и к чему?
Вот. А в Китае, например, запрещают девайсы Qualcomm, а девайсы Intel не запрещают. И наоборот, США сейчас запрещают, соответственно, то, что делают в Китае. И у нас получается такая многоуровневая конкурентная борьба сразу в двух направлениях. С одной стороны, это коммерческие компании, с другой стороны, это правительство, которое таким образом продавливает какие-то свои технологические идеи. Вот. Я бы еще ожидал операционную систему от китайцев.
Ну, знаешь, они, возможно, есть, просто их не выпускают из-за фаервола.
Кстати, мы же никто в Китае не бывал. Кто-нибудь в Китае бывал?
Я нет. Был.
И как там? Ты видел там что-нибудь за фаерволом? Там что-нибудь есть, ну, вообще?
Там я вот был в Пекине, получается, и там действительно интернет работает не очень. Вот. Он точнее, он нормально работал. Вот эти, знаешь как? Он нормально работал только в гостинице. Uh-huh. Ну, в которой, видимо, там нормально все для там, иностранцев делают. Вот. А вообще, там всякие вот эти ресурсы, да, то есть, ну, местно что-то работает, но я по-китайски не умею. А что-нибудь такое забугорное просто работает, либо не работает, либо очень медленно.
Ох, ну ладно, я понял, по крайней мере, что за границей Китая что-то существует. Там нет черной дыры или еще чего-то такого.
Нет, там все нормально. Единственное, что это очень интересно. Ну, там-то Китай, он очень самодостаточный, да. То есть, ну, как для них европейцы там будут в Пекине, это что-то особенное, да. Они в большинстве своем не говорят по-английски, да. В их ресторанах нету меню на английском. В общем, у них все хорошо.
Страна победившего импортозамещения.
Да, они реально, они импорты заместились по полной.
Самое главное, что они этим довольны.
Да, то есть, ну, там даже эта история всякая вот эта есть. Все, продолжать, да?
Да, продолжай.
Ну, в общем, там далеко не везде принимают банковские карты. Ну, вот эти Visa, MasterCard. То есть, причем, ну, визу еще где-то принимаю, там MasterCard вообще очень редко. Вот, там у них либо вот их собственный UnionPay, вот, mm-hmm. либо они и платят, например, я видел в этих магазинах, ну, просто там какой-нибудь типа там Магнита, да, там Пятерочки, супермаркеты, они платят по штрих-кодам. То есть ты приходишь на кассе, там все тебе пробивают, и у тебя на телефоне отображается какой-то там штрих-код, QR-код, который считывает кассир, и все, и оплата прошла.
Ну, это не так извратились, потому что у них не было NFC.
Да, дешевая NFC получается, дешевая замена NFC.
И действенная.
При этом...
NFC на минималках.
А? И действенная, скорее всего, почему бы и нет.
Да, и действенная, да, и прикольно, то есть народ так там прям очень активно платит. Такими штуковинами.
А тут недавно была конференция FGDC Game Development Conference. Вот, и там на презентации Steam рассказывал интересную штуку, что в Японии они когда запустились, у них почему-то никто ничего не покупал игрушки, и они очень удивились и пошли разбираться. И оказалось, что японцы, они очень не любят пользоваться кредитными картами или вообще банковскими картами. И они обычно делают так, они покупают товары дома, ну, в электронном магазине, а потом идут в обычный ритейловый магазин и просто отдают деньги на кассе.
за ту покупку, которую ты сделал дома.
И это... А ее тебе домой и привезли, или ну, ты как, за ней как самовывоз?
Как хочешь, это не важно. То есть для них важно, чтобы не расплачиваться наличкой. Вот, и у них, соответственно...
Наоборот, наличка расплачиваться.
Да, наличка расплачиваться, а не картами. И, соответственно, их финансовая система, она адаптирована под это, чтобы вот эти все электронные магазины и прочее были связаны через ритейловые сторы. И, соответственно, Steam какой хак сделал, он взял и ввел карточки оплаты. То есть ты можешь в любом магазине пойти и купить, короче, чуть ли не на вес карточки со Steam. Вот.
После этого... Как наши телефонные карточки раньше были.
Да, именно.
Не, ну PlayStation и Microsoft, они продаются карточки у нас в магазинах.
Вот, да, типа того. Но только у нас это не самая топовая система оплаты, а в Японии это прям топовая. Там что-то, по-моему, 40% населения ей пользуются. Огромные цифры. И после этого я очень смеялся, когда на той же конференции вышел Epic Games Store, который сейчас конкурент Steam'а. И знаете, что заявил? Он заявил своим одним из самых больших достижений, то, что он отменил пластиковые карточки по всему миру. Да, включая Японию, понимаешь? Я такой, чуваки, вы еще не знаете.
Ну, Минздрав желает ему дать.
Подожди, не понял, отменил? Что значит отменил?
Ну, в смысле, они вначале запускали оплату тоже с пластиковыми карточками, ну, как и все остальные, как Microsoft, там, Sony и так далее. А потом они решили, это их менеджмент решил, что это самая гениальная идея вообще, которая позволит сократить тотально затраты. Отменить карточки по всему миру, чтобы их не было, в принципе.
Гифт-карточки вот эти вот.
А, ну, в смысле...
Да, то есть они сделали прямо противоположную вещь, которую сделал Steam. Но Steam на той же конференции показал, что это в 4 раза увеличивает их прибыль.
Что-то пошло не так.
То есть, по крайней мере... Да, то есть эти чуваки просто еще не знают. Надо было сходить на соседний доклад, короче, в соседнюю эту комнату.
Да, видите, кстати, да, как интересно. 21 век. Информация летит туда-сюда, да, но при этом, вот люди, которым платят огромные деньги за маркетинг, да, еще что-то, управление продажами. Вот, и они друг друга могут не слышать.
Мне больше понятно, это что 21 век космические корабли не оставили белых пятен, а людям не хватает физических ощущений. То есть поэтому возвращается и музыка на виниле, потому что пластинку можно потрогать. Она физическая, она тепленькая.
Ой, да? Ничего не возвращается.
Саш, это мода, поиграются и бросят.
Ну, нет, оно будет оставаться, но это оно не возвращается, это не массовая тема.
Не знаю, я вот за собой наблюдаю, что мне местами не хватает каких-то физических ощущений. Если я там раньше в ряде мест платил карточками, то я возвращаюсь иногда на наличку даже.
Перечитай книжки по киберпанку старые. Там, по-моему, это очень хорошо понимали.
Я наличку не
возить. Ну, у тебя свои резоны с ней не возить.
Я тоже. Зачем?
Про то, что Саша говорил, 5 секунд. Вот в этих системах по киберпанку 2020, там же у тебя есть такое понятие, как человечность. Чем больше ты на себя устанавливаешь всяких имплантов, тем меньше твоя человечность. Понимаешь? И это влияет на все твои скиллы и так далее. Но это в игровой системе. Но и в реальности же так. Чем больше ты привыкаешь пользоваться интернетом, тем больше у тебя отмирает все остальное. Если у тебя эти чувства все еще нужны, то ты начинаешь пустоту чувствовать. Условно говоря, вот представь, у меня сейчас большинство друзей, оно находится где-нибудь либо в других городах, либо за границей. Ну, большинство за границей, на самом деле. Но я при этом сижу в Фейсбуке и общаюсь с ними, мне все нормально. Но если бы человек, например, не воспринимал Фейсбук вот как средство живого общения, то ему было бы одиноко, потому что оказалось, что у него нет друзей вообще.
Ну и сейчас мы сидим каждый в своем уютном кабинетике. Кто-то даже лежит.
Да. То есть я не чувствую, что вы, например, не настоящие. Это, не так. Вы настоящие, очевидно. В принципе, я могу доехать и потрогать кого-нибудь. Правда, меня потом побьют, но не важно. Вот. А кому-то кажется, что вот все, что по ту сторону экрана, это как бы это не существует. И жизнь, она в каком-то смысле пуста от этого. Как вам?
Мне кажется, это, знаешь, это люди, которые не знакомы с бритвой Акама. и ему чуть тяжело живется.
Бритва Акама — это та бритва, с которой Акам бегал за другими философами и говорил: «Убери ненужное, убери ненужное».
Я чуть не знаю про бритву Акама, и, видимо, мне хорошо.
Да. Его зарезали, да?
Бритва Акама — это философская...
Бритва Акама — это...
Давай ты.
Бритва Акама — это философское понятие, которое говорит о том, что... Говорит примерно то же, что и фраза «не плати лишние сущности».
Кстати, забавно, что математики ей не пользуются, наоборот. То есть в философии математики обычно наоборот считается: давайте предположим, что существует все, что только может существовать. Потому что математика — это не инженерная дисциплина, а дисциплина, ну, познания мира. И это несколько разные вещи. Условно говоря, тебе для обычной реальной жизни не нужно оперировать бесконечностями. Тут есть такая тема, что вполне возможно, люди изобрели вещь, которая не существует в природе больше нигде. Это очень забавно. Это бесконечность, ну, самая последняя бесконечность, условно. Ты в реальном физическом мире не найдешь ее никогда.
Кто-нибудь читал?
Я вот ее хочу почитать, она у меня где-то валяется.
Там была такая штука про невероятностный двигатель.
Да, 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 да. И, или цвет, который не существует. Помнишь, как он там назывался? Очень, очень забавно.
Вот это не
да, там был специальный цвет. Да. Чё?
Нет, есть же цвет, который не существует. Вот пурпурный. Нет, там какая-то история есть, сейчас не вспомню. То есть это пурпурный — это не цвет, а реакция нашего глаза там на определенное сочетание.
На текстуру, да. То есть это темный красный плюс светлый красный, который чуть-чуть колеблется, и тебе кажется, что это пурпурный, а на самом деле такого нету.
Нет, там какой-то получается куска спектра.
Давайте хватает. К темам, еще парни, к темам.
А, тема. Угу. У нас есть тема.
Саш, можно про битву Акамы на секунду? Шоу. Анекдот вспомнил.
Мы так в этот раз отвлекаемся.
Ребят, давайте... Ром, выберешь тему?
Ой, что-то нет.
Да давайте я выберу тему. System D.
Можно я просто не...
Че?
Давай.
System D 242. Его делали чертово количество времени. Его наконец-то сделали. Насколько я знаю, там теперь они разрешили ядро и загрузчик класть в разные места, не в одну папочку. Вот. Это важно, если у тебя есть загрузчик и есть куча.
Но оно говорит, да, вот появилась SD Boot, и будет реализована поддержка XBoot. XBoot LDR, господи. Extended Boot Loader.
Угадай, почему я не произносил это слово. Вот потому что...
Да, и, короче, теперь можно монтировать не только в бут, но и, я так понял, что в какие-то другие места. А.
Вот. Там появилась возможность класть ядро на OverwaveS, которое там работает с помощью OverWave. Ну, то есть там снапшоты, OverWave, это все. Там появилась возможность, наконец-то, сеть начала из коробки работать с туннелями L2TP. Ну, то есть, может, кому-то и это не нужно, но кому-то и нужно. Mm-hmm. Вот. Кто-нибудь...
Я помню.
Да, L2TP — это виндовский протокол, VPN-овский, я насколько понимаю. Кто-нибудь помнит? PPTP там был такой.
Я помню, у нас ведь провайдер в Ростове один был. Билайн, по-моему, это делал. Вот, у них они интернет раздавали через L2TP.
Ну, это очень-очень интересно. Сейчас в основном же все OpenVPN теперь пользуются. И интересно, что будет, если, например, OpenVPN заблочит, а его вполне могут заблочить. Что произойдет? Просто как компании будут реагировать на это? Они даже не знают, что-то другое существует.
На меня подключили по PPUE.
Вот.
Вот, там есть возможность, короче, теперь, я насколько понял, делать при юзеров, которые ничего не могут, для юзеров, которые те генерируются автоматически.
Зафига, кстати, смотри, очень жук, он такой прямо это.
Так его делали что-то год, по-моему, или что-то такое. Это очень много для System D. Да, ну то есть раньше System D он прям вылетал каждую секунду, а вот они напряглись и выпустили кучу фич, которые связаны между собой, хорошо протестированы.
Но все равно вот будет холивар на тему того, что переходить ли на новый System D.
Да, переходить ли вообще на System D, кто-то его еще не использует.
А кто-то пилит параллельно.
Мне очень печально, что в докерах нет SystemD, потому что он такой хороший, не
ашный. А зачем тебе в докере SystemD? Вот объясни мне, пожалуйста. Докер же сам вещь в себе очень, как пододеяльник прям.
Ну, потому что предполагается, что типа ты в докере только один сервис запускаешь, да, а все остальное оркестрируешь кубернетисом. А что, если я не хочу притаскивать себе кластер кубернетиса? Мне надо просто две утилиты засунуть в один докер.
Подожди. Или три. Зачем тебе в один докер запихивать две утилиты? Запусти два докера, и пусть они между собой общаются.
Потому что после этого тебе придется писать обвязку, которая будет эти два докера между собой оркестрировать. Либо притаскивать кубернетис.
Ну, а чем тебе так не нравится идея притащить кубернетис? Если у тебя уже задача, ну, ширше, чем запустить что-то одно очень странное.
О, отлично. Давай, короче, будем на локальном компьютере все оркестрировать кубернетисом.
А, господи, а... тебе там. Господи, ну для этого же есть мини-куб.
Да, хочешь ты запустить... Одновременно, да.
Мини-куб, точно.
Есть же мини-куб. Есть же еще куча кошерных способов сделать это дело.
Не, ну мини-куб это не продакшн решение.
Ну, господи, ну...
Было стол.
Ну, господи, ладно. А еще ты можешь переиспользовать просто обычный сервис, который все, что человечество написало за последние 20 лет, ты так мог просто взять и запустить внутри докера. Правильно? А так ты не можешь. Тебе нужно заново писать все скрипты инициализации.
Мне кажется, в данном случае надо просто использовать виртуалку. Все. И делать мне что хочешь.
Так виртуалка, она много ресурсов
Вот ты здесь попадаешь в классическую дилемму качественно, быстро и дешево.
Нет, а я не попадаю, потому что у меня это все хорошо. Я-то как раз пишу всякие скрипты, которые запускают в докере несколько вещей. Как вам такое?
Не, ну я бы в этом случае просто бы написал какой-то свой инициализатор, который бы просто запустил тебе эти два сервиса параллельно и все.
Да, но тебе после этого придется переписывать все эти скрипты, которые уже написаны для SystemD. А их миллионы, миллиарды этих скриптов. А так бы их можно было переиспользовать. На самом деле кто-то уже делал это. Это Red Hat, по-моему, писал SystemD для докера. Но я не знаю, чем
покупкой
это
закончилось. Покупкой этим IBM это все закончилось.
Да-да-да. Там проблема некая в том, что как бы SystemD все расширяется и расширяется. Он сейчас же, по сути, часть операционной системы, да? То есть это больше не какая-то маленькая такая штучка, которую можно взять и вбросить там в контейнер. Теперь это какой-то монстр, который управляет.
Ну, скоро он просто заменит собой ядро, и вместо Linux 6.0 мы увидим... Да, теперь мы... SystemD, да. Теперь мы полностью перешли на SystemD. Совсем.
А вот представь, когда-нибудь мы все станем киборгами, и в голове у нас будет работать.
Если мы доживем до того момента, может, к тому времени мы будем работать на какой-нибудь сране от Qualcomm с этими двумя технологическими университетами.
Да, ну, может быть, это и неплохо, учитывая качество SystemD, да. Проснулся утром и почистил себе SystemD вместо зубов.
Вот так вот. Подкаст «Святая пара». Киберпанк в действии. На самом деле много всяких опций, причем они касаются там разных частей этого SystemD. Вот поэкспериментировать с ядрами, да, было бы интересно. Все остальное пока как-то мимо меня.
Ну, а ты его вообще используешь? Для чего-то, кроме там, типа, зарестартовать сервис и сделать, чтобы он не падал? Я-то и нет.
Ну, да. Понимаешь, ну это же всегда так, что используется там, дай бог, 20% фич. Просто как...
Ну и мы не знаем еще, что используется, потому что, например, когда мы каким-нибудь звуком или сетью управляем, там где-то внутри работает SystemD, но
да, главное, чтобы мы об этом не знаем.
Знаешь, даже так, главное, чтобы мы продолжали этого не знать.
Может быть и так.
Потому что, да, внезапно, если понадобится чинить SystemD, потому что у тебя звук не работает или сеть, то вот не дай бог, черт возьми. Ты видал там какие флаги? Я не хочу.
У меня уже выработалась профессиональная привычка вот такие страшные вещи проматывать. Ищешь только нужную тебе информацию, а если вот попадается какая-то такая дичь, ты либо ее откладываешь там в чудесную папочку прочитать когда-нибудь потом, либо просто на автопилоте, значит, это списываешь из мозга.
Вот в плане бреда. Это, в число DNS-серверов добавили публичные сервера Cloudflare. То есть они как бы захардкодили DNS-сервера внутрь SystemD. Ну, это ли не
только
чудесно?
Только адреса захардкожены. Прикинь бы, если бы они сам какой-нибудь бинт или что там, как это обзывается-то? DNS-сервер какой там сейчас популярный, самый вонсорсный.
Бинт?
Может быть, наверное, не внутрь бинт забиндили, типа, ну, теперь вы можете пользоваться DNS-ом, пока ваш DNS поднимается.
А это отличная идея, ее же можно одновременно использовать. Ну ладно, я не буду давать идею.
Ты пошел, ты пойдешь, просто сделаешь это, да?
Нет, я не сделаю это. Я понял, когда-то меня это очень интересовало, именно вот это. Я же пытался монтейнить Arch Linux, у меня там были свои пакеты, мы писали систему установки для Arch Linux модульную и так далее. А потом. Мы еще спорили, типа, на Java писать его или на Python. А сейчас я понимаю, что, в принципе, оно, конечно, все интересно, но никакой практического смысла особо не имеет.
А так при помощи нехитрых приспособлений любую буханку черного или белого хлеба можно превратить в троллейбус. Но зачем?
Сейчас у меня есть идея, короче, я хочу написать видеостриминговый софт, который будет стримить на YouTube и другие сервисы, который будет заменой OBS.
А, тебе все-таки как...
Ну, в смысле, я пишу код для этого.
Что-то, по-моему, мы уже это как-то два раза обсуждали.
Я думаю, это. Ну, в смысле, ты же не можешь написать что-то достаточно большое, быстрое. Я думаю, что что-то, что я смогу показать, будет только через год где-нибудь. Это не пишется за одну секунду.
Это вам не формочки на JavaScript рисовать.
Я поэтому и взял JavaScript для всего интерфейса, потому что мне не жалко его выбрасывать, действительно. То есть интерфейс будет на JavaScript.
Ну а почему бы нет? Сейчас стильно, модно, молодежно, все так делают.
Фу, Олег, ты уже заранее одному пользователю.
А, замечательно, замечательно. А, в смысле, потому что он не озвучивается? А я могу прикрутить озвучивание. Понимаешь? А.
Олег, потому что все поделия на электроне, которые я встречал до сих пор, были кривые, косые, как будто вот без руки.
Да, должен тебе рассказать одну вещь. Весь видеософт.
Понимаешь, да. Олег, я открываю Skype на Маке. Я открываю на Маке такую фричат, это штука для WhatsApp. Потому это единственная нормальная штука для WhatsApp, по которой можно пользоваться на Маке, потому что оригинальный WhatsApp на него. Я открываю, и у меня мысль, кто это наговнокодил тут?
Проблема в том, что весь видеософт, он кривой и убогий. И многих вещей просто нету. Поэтому, скорее всего, если ты являешься там условно моим пользователем, то у тебя нету выбора. Ты либо пользуешься этим, либо не пользуешься вообще, к сожалению.
А можно, Олег, а можно я нарисую тебе Cocoa интерфейс?
Cocoa интерфейс. Но если рисовать Cocoa интерфейс, ты понимаешь, что этот интерфейс. Ну, надо так писать, чтобы оно все было модульное. Использовать ОП,
у тебя же все равно у тебя ядрище на крестах.
А ведь можно просто взять и закодить вообще всю твою программу внутри одной функции.
Ах, мы плавно перетекаем после шоу. Парни, давайте, пока мы не ушли за таймер, совсем уже беспробудно.
Олег, ты еще одного ментейна.
Давайте еще мы наших слушателей, пользователей потыркаем. Они старались.
А можно я, кстати, уже присмотрел, Саш?
Давай.
Я присмотрел уже две темы. Либо про замыкание в гите, очень прикольная штука, я читал. Либо про то, что у виндузятников скоро
убавится боли. Давай начнем с виндузятников.
Давай.
Какая тема?
Ну, так, тема... Ой, слушай, сейчас скажу.
Шестая тема?
Так, шестая.
А, то, что, да, виндаж наконец научится ставить так, обновление можно... как здоровое.
Да, теперь у вас будет система обновлений здорового человека. Вы сможете на 35 суток отказаться от обновлений.
Господи, кого он сейчас вот так хайрит обновление 10-й винды? Вот скажите мне.
Меня, но это не важно. У меня
бета-версия винды. А, ну поэтому у тебя боли и страдания. А здесь чуваки просто сделали так, что ты можешь не перезагружаться очень долго. Хотя у меня с этим вообще никаких проблем нету. По-моему, проблема выдуманная и больше существует в каких-то газетных выпусках, нежели в реальном мире с живыми людьми.
Ну, подожди, вот у меня Мак, да, он тоже говорит, типа, установи обновление. И эту кнопку, типа, отложить обновление, я точно помню, я нажимал чуть больше года. Я каждый день приходил, он говорил, установите обновление, я говорил, отложить на когда-нибудь потом. И мне это нравилось, через год я их все-таки установил. А в винде меня заставляют обновиться, мне это не нравится.
В настройках обновления ты отключил обновление, я тебе прислал, как это делать.
А вдруг мне все-таки захочется обновиться?
Ну, тогда заходишь в панельку обновлений и устанавливаешь.
Ты уверен, что их можно навсегда отключить, да?
Да. Да, я же тебе показываю, я же тебе даже скриншот когда-то высылал.
Вопрос в том, что, вот гляди, если я не могу понять, как это быстро отключить, то я этим не пользуюсь.
Ну, это вот то, вот почему все. Я с Мака ушел. Прожив на нем 2 недели.
Я вот,
это надо, знаете,
я вот зашел в Windows Update Settings, да, и у меня нет кнопочки отключить их навсегда.
Ну, а в Маке есть. Это панель настроек, ну, то есть панелька это обновлений.
А, ты для Мака прислал скриншот. Да для Мака-то я знаю, как их отключить. Да. Для меня это не проблема. Для меня проблема в винде это. Что всегда настанет тот момент, когда винда меня заставит установить обновление.
Знаешь, я в этом тоже не вижу ничего плохого, потому что, ну, все-таки виндовый мир, он немножко отличается от линуксового и макового, и там и вирусы, и уязвимости, которые активно эксплуатируются, поэтому и идиотов больше, просто чисто физических больше.
Ну да, наверное, для среднестатистического человека это важная фича, но я
не среднестатистический. Ну, тогда тебя ключи реестры, вот это все.
Ну, подожди, Саш, ну тогда можешь как-то реализовать, типа, чтобы ты, допустим, конкретно вечером, там, часов, ну, там, в 10, да, когда ты собираешься выключить компьютер, он тебе говорит, чувак, я хочу сегодня ночью...
У меня обычно так и происходит, говоришь, то есть он говорит нормально. Мне о том, что вот, давайте обставить обновление и выключиться, ну, говоришь, окей, все происходит, все хорошо. Просто в твоем случае, Олег, это как с Макоси у меня, ты просто не целевая аудитория, извините.
Ну, да, действительно, так и есть. Я целевая аудитория Linux, на самом деле. Я точно это знаю. А, гляди, например, почему мне не хочется обновляться? Вот, то есть я знаю, что я хочу когда-то абстрактно обновиться. Абстрактно. Но прямо сейчас у меня запущен Firefox с 500 вкладками, и мне придется его переоткрывать. Я лучше комп отправлю в сон, и он будет у меня во сне где-то несколько месяцев стоять.
Знаешь, я вот ничего тебе про это не скажу, потому что в моем представлении 500 вкладок Firefox — это уже патология.
Ну да, ну,
потому что ты не пишешь.
Нет, даже если пишу статьи, мне не открывается 500 вкладок Firefox. Ну это патология.
А потому что, гляди, у тебя вкладки, они по горизонтали открываются, поэтому ты в них ничего не сможешь найти потом никогда, конечно. А у меня вкладки открываются в виде дерева.
Не, у меня так тоже было, но я тебе говорю еще раз, 500 вкладок — это патология. Я обычно, когда у меня такая фигня начинается, я просто разношу на несколько браузеров. Как только у меня какой-то тикет закрывается, связанный вот с конкретной маленькой болью, я этот браузер прибиваю, как какую микровиртуалку, контейнер, вот содержащую информацию вот конкретно для данной задачи. После чего у меня, как бы, ну, все, он свою задачу выполнил, нулевой процесс убили, или там первый. Все, он умер.
Гляди, давай я тебе приведу пример. Каждый понедельник я пишу Java Digest. Я открываю свою ленту Feedly, это такой RSS Reader, и начинаю читать. Но это примерно то же самое, что мы делаем для подкаста, да? У меня Feedly за неделю набирается около 2000 постов. За первый проход я оставляю из них 200 постов. Все эти 200 постов я открываю и начинаю читать все, что внутри. Когда я прочитываю каждый пост, я по отношению к каждому посту в среднем открываю одну ссылку, чтобы посмотреть, о чем там дальше. Ну, читай. Это минус 400 вкладок сразу.
Ну, у меня примерно такая же ситуация, только я эту задачу бью на несколько кусочков. Ого. Потому что...
А что, если у тебя новость, которую ты прочитаешь позже, будет связана с той, которую ты прочитал раньше, но уже закрыл?
Я не понял кейса, но...
У тебя есть в ленте две новости про SystemD. Одна, ну, на первом месте, а другая на 200-м. Когда ты дошел до 200-го места, ты первую уже закрыл. Как ты ее восстановишь, чтобы прочитать, что было там?
Меня быстрее принимается решение. Меня там, конечно, не набивается 2000 постов, да, у меня их набивается там под 500. Я их опять-таки все вот так же открываю, большую часть там пробегаясь по заголовкам. Из 500 остается сотня. После чего я бегу по этой сотне статей, откидывая, часть остается в подкаст, часть остается мне на прочтение. То, что мне на прочтение, сразу же прибивается, и закидывается в покет и прибивается на месте. Условно минус 50%. Осталось 50 постов. Вот. Оставшиеся 50 я пробегаюсь там по диагонали и как-нибудь глазами. И принимаю решение, там, что пойдет подкаст, что нет. Я даже не запоминаю, о чем была прошлая статья. Я не хожу в нее. Потом просто копипастью все. У меня есть специальный плагинчик для хрома, который выдирает уру и заголовок статьи. И закидываю куда-нибудь в текстовичок, после чего модерирую повтором.
А, я понял. Это потому, что у тебя статьи не связаны между собой. Окей. Окей.
Вот. Даже если они связаны между собой, у меня бывает, что получается там повторение, да, и меня это абсолютно никак не парит. Я их просто объединяю в один блок, и они, как правило, в темах лежат рядышком. Но вы все это видите.
Кстати, а вложенные списки в Markdown есть?
Да, есть. Конечно. Ты 4 отступа делаешь, и будет вложенный список.
А, в смысле, 4 пробела. 4
пробела, да. Ну, в смысле, это просто вложенный блок, то туда не только список, что угодно можешь вставить.
Я понял, прикольно. А вот, Ром, расскажи, пожалуйста, кстати, я хотел сказать, у меня единственный признак, когда надо перезагрузить компьютер, это когда у меня при подключении AirPods звук voiceover не появляется в наушниках. Это какой-то забавный баг. Он меня бесит просто жутко. Вот я надеваю наушники, и у меня, как это, вот 3 раза нормально они подключаются, да? На 4-й раз у меня пропадает voiceover. И все, и больше ты его никак не загонишь в эти наушники. В проводные загонишь.
Все, стабильность. Нет. Core Audio. Вот.
Да. Да это не Core Audio, это что-то пошло не так. Просто какая-то ошибка.
Речь типичного бака-пользователя. Это не Apple.
Не, ну понимаешь, что это... Я не спорю, что это их косяк. Я им даже, наверное, все-таки напишу и шую на эту тему. Ром, расскажи, пожалуйста, про замыкание в Git.
Если честно, я не понял, зачем мне это нужно. Вот. Мне кажется, мне это не нужно.
А, ну все-таки расскажи.
Не, ну... Я даже не совсем понял, зачем это нужно. То есть, получается, это описывается история какая. То есть, может, вы скажете, создается отдельная ветка, да? То есть, в ней ведется какая-то работа, и в какой-то момент понимается, что, эта ветка, она не нужна, да? То есть, мы не пошли не по тому пути. Вот. Ну и пускай... Нет, получается, в моей жизни, да, я не работаю с такими большими проектами, и поэтому у нас этих веток не очень большое количество, мы проблему не испытываем. Но какие-то они лежат, рано или поздно мы их удаляем. А в больших проектах, да, то есть там упоминается какой-нибудь Google, Microsoft и так далее, какой-нибудь там Chromium разрабатывает, там таких веток очень много, то есть там их тысячи. И начинает, наверное, все это дело с этим делом начинается тяжело жить. И вот в данном случае должны помочь замыкания.
Так зачем это все нужно? Это чтобы типа мусора было меньше или что?
Да я, если честно, не до конца понял. То есть там получается вроде можно как вмержить, да, что-то. Ну то есть как бы, ну то есть не вмержить, а замкнуться.
Это смотренькая история. То есть ты... Если очень грубо, то как получается? Вот ты начал как, там, от дева отбранчевался в сторону. Потом копипейстнул все содержимое своего вот этого репозитория в какую-нибудь папочку бэкап и начал что-нибудь коммитить. Наговнокодил. Понял, что кто это наговнокодил. Вот. И вместо того, чтобы удалять эту ветку и опять возвращаться в дев и не терять вот эту историю, что так говнокодить нельзя, ты вот из бэкапа все в свою папку именно на файловой системе копипастишь и делаешь еще один коммит. И продолжаешь как-нибудь жить дальше. И вся эта история сохранилась. И на самом деле это просто при помощи этого замыкания вернулся к изначальному коммиту. Вообще, на самом деле, все эти диаграммы гита мне основательно сносят башню.
Ну, ты, Саша, сказал, и я все понял. Вот. Прикольно.
Ну, да.
А я ничего не понял, но не проблема.
Слушайте, Саша, я фигню всякую сказал. Я всякую фигню сказал.
Вот. Это Саша. Такая штука, чтобы быстро вернуться в изначальную ветку, при этом не потеряв историю и вот как бы местами, может быть, показать, как не надо делать.
Ну, в общем, да. И поэтому мне это как-то очень... Ну, то есть лично для меня это...
Это для ресерчевых команд штука, больше. Наверное, когда идет не такой продакшн, патагонный код, а именно идет какой-то ресерч. И в какой-то момент поняли, что да, что-то пошло не так, и надо сворачивать конкретно это изыскание. Парни, я предлагаю экстренно закругляться. У меня сейчас... Да, у меня выпускающий редактор ругается, что мы и так засиделись. Так что спасибо, что пришли. Это был подкаст «Святая пара» за номером 324. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. И обязательно пишите свои темы, которые мы постараемся обсудить на страницах. Да.
Поэтому
pull-request. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.